Тебе, Господи, от вечности, в божественной Твоей человечности, все небо и церкви заключено вовеки, и только в Тебе едином божественное благо, божественная истина и божественное могущество. Придите, поклонимся и припадем, преклоним колено пред лицами Господа, Творца нашего. Помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей, и по множеству щедрот Твоих изгладь беззакония мои. Многократно омой меня от беззакония моего и от греха моего очисти меня, ибо беззаконие мое я осознаю, и грех мой всегда передо мною. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный дай нам днесь, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть царство и сила и слава во веки. Аминь. Слава и сила да пребудут на нем во веки и веки, кто есть, кто был и кто грядет, он всемогущий. Аминь. Слышьте слово Господне, как проречено было Господом в книге «Исход». «И сказал Иегова Моисею, говоря, я услышал ропот сынов Израилевых. Скажи им, вечером будете есть мясо, а поутру насытитесь хлебом. И узнайте, что я Иегова Бог ваш». Вечером налетели перепела и покрыли стан, а поутру лежала роса около стана. Роса поднялась, и вот на поверхности пустыни нечто мелкое, круповидное, мелкое, как иней на земле. И увидали сыны Израилевы и говорили друг другу, что это? Ибо не знали, что это. И Моисей сказал им, это хлеб, который Иегова дал вам в пищу. Вот что повелел Иегова. Собирайте его каждый постольку, сколько ему съесть. По гомору на человека по числу душ. Сколько у кого в шатре. Собирайте. И сделали так сыны Израилева. И собрали, кто много, кто мало. И мерили гомором. И у того, кто собрал много, не было лишнего. И у того, кто мало, не было недостатка. Каждый собрал столько, сколько ему съесть. И сказал им Моисей, «Никто не оставляй сего до утра». Но не послушали они Моисея и оставили от сего некоторое до утра, и завелись черви, и оно воссмердело. И разгневался на них Моисей, и собирали его рано поутру, каждый, сколько ему съесть». Когда же обогревало солнце, оно таяло. В шестой же день собрали хлеба вдвое, по два гомора на каждого. И пришли все начальники общества и донесли Моисею. И он сказал им: «Вот что сказал Иегова: завтра покой, святая суббота Господня. Что надобно печь, пеките, и что надобно варить, варите сегодня. А что останется, отложите и соберите до утра». И отложили то до утра, как повелел Моисей, и оно не воссмердело, и червей не было в нем. И сказал Моисей: «Ешьте его сегодня, ибо сегодня суббота Господня. Сегодня не найдете его на поле. 6 дней собирайте его, а в 7-й день, суббота, не будет его в этот день». Но некоторые из народа вышли в 7-й день собирать и не нашли. И сказал Иегова Моисею: «Долго ли будете уклоняться вы от соблюдения заповедей моих и законов моих? Смотрите, Иегова дал вам субботу, посему он дает в 6-й день хлеба на 2 дня. Оставайтесь каждый у себя, никто не выходи от места своего в 7-й день». И покоился народ в 7-й день. Здесь завершается наше первое чтение слова. Слушайте из святого слова Господнего, как проречено было в книге Евангелия от Иоанна. Старайтесь не о пище тленной, но о пище, пребывающей в жизнь вечную, которую даст вам Сын Человеческий, ибо на нем Иисус сказал им в ответ: «Вот дело Божье, чтобы вы веровали в того, кого Он послал». На это сказали ему: «Какое же ты дашь знамение, чтобы мы увидели и поверили тебе? Что ты делаешь? Отцы наши ели манну в пустыне, как написано: хлеб с неба дал им есть». Иисус же сказал им: «Истинно, истинно говорю вам, не Моисей дал вам хлеб с неба, а Отец мой дает вам истинный хлеб с небес. Ибо хлеб Божий есть тот, который сходит с небес и дает жизнь мира». На это сказали ему: «Господи, подавай нам всегда такой хлеб». Иисус же сказал им: «Я есть хлеб жизни. Приходящий ко мне не будет алкать, и верующий в меня не будет жаждать никогда». Возроптали на него иудеи за то, что он сказал: «Я есть хлеб, сошедший с небес». И говорили: «Не Иисус ли это, сын Иосифов, которого отца и мать мы знаем? Как же, говорит он, я сошел с небес?» Иисус сказал им в ответ: «Не ропщите между собою. Никто не может прийти ко мне, если не привлечет его Отец, пославший меня, и я воскрешу его в последний день. У пророков написано: и будут все научены Богом. Всякий, слышавший от Отца и научившийся, приходит ко мне. Это не то, чтобы кто видел Отца, кроме того, кто есть от Бога. Он видел Отца. Истинно говорю вам, верующий в меня имеет жизнь вечную. Я есть хлеб жизни. Отцы ваши ели манну в пустыне и умерли. Хлеб же, сходящий с небес, таков, что едущий его не умрет». Здесь завершается наше второе чтение слова. Слушайте снова из святого слова Господнего, как проречено было в книге «Апокалипсис истолкованы. Побеждающему дам вкушать сокровенную манну, означает, что преодолевшим в искушениях будут дарованы услаждения любви небесной из Господнего Божественного Человеческого. Это очевидное значение «побеждающий», как означающего «победивших в искушениях», и значение «дать вкусить», как означающего «быть воспринятым и быть соединенным посредством любви и благолюбия». И поскольку здесь сказано о сокровенной манне, что означает Господа относительно Его Божественного Человеческого, то вкушение этого здесь означает услаждение небесной любви, ибо оное даруемо Господом посредством Господнего Божественного Человеческого тем, кто воспринимает Его в любви и вере, а также и значение сокровенной манны, как являющейся Господом относительно Его Божественного Человеческого. То, что онная есть манна, то это очевидно из собственных слов Господа у Иоанна. «Отцы наши ели манну в пустыне, как написано, хлеб с неба дал им есть. Хлеб Божий есть тот, который сходит с небес и дает жизнь миру. Я есмь хлеб жизни. Отцы ваши ели манну в пустыне и умерли. Хлеб же, сходящий с небес, таков, что ядущий его не умрет. Я хлеб живый, сошедший с небес. Ядущий хлеб сей будет жить вовек. Хлеб же, который я дам, есть плоть моя». То, что это именно сам Господь, кто именуется здесь под манной и хлебом, этому Он прямо поучает, ибо Он говорит: «Я хлеб живый, сошедший с небес». То, что это есть Господь относительно божественной человечности, этому Он также учит, говоря: «Хлеб же, который я дам, есть, есть моя плоть». И Господь учил тому же самому, когда Он учреждал святое причастие. Иисус взял хлеб и, благословив, преломил, и, раздавая ученикам, сказал: «Примите, едите, сие есть тело мое». Есть этот хлеб – это быть присоединяемым к Господу посредством любви, ибо есть означает быть воспринятым и быть присоединяемым, как это было сказано выше. И любовь есть духовное соединение. То же самое обозначаемо и под едением в Царстве Божьем у Луки, где сказано было: «Блажен, кто вкусит хлеба в Царстве Божьем, и доедите и пиете за трапезою Моею в Царстве Моем». Аминь. Здесь завершается наше чтение из слова. Словом Господа сотворены небеса, и духом уст Его все воинство их. Аминь. Во имя Господа Иисуса Христа, Отца, Сына и Святого Духа. Аминь. В Евангелии от Иоанна было сказано: «Истинно, истинно говорю вам, верующий в Меня имеет жизнь вечную. Я есмь хлеб жизни. Отцы ваши ели манну в пустыне и умерли. Хлеб же, сходящий небес, таков, что едущий его не умрет. В наше время многие, читающие латинское слово, совершенно убеждены, что они уже вступают, если не в соединение с Господом, то, по крайней мере, в самое ближайшее с Ним присутствие. Что они любят Его подлинной любовью, веруют в Него подлинной верой, правильно следуют за Его заповедями, они постоянно сверяют Его с буквой латинского слова, я имею в виду, конечно, настоящих, принадлежащих новой церкви, и убеждены, что они потихоньку в нем растут, совершенствуются, обретают все больше благодати и все больше становятся членами подлинной Господней новой церкви. Но на самом деле все это обстоит гораздо сложнее. И современный человек гораздо, гораздо дальше от Бога, чем он в себе думает. Даже человек, который себя считает принадлежащим к новой церкви. Дело в том, как мы с вами не раз уже обсуждали это, я говорил это во многих проповедях и классах, люди до падения или преадамита, они хотя и были духовного гения, но тем не менее у них было духовное чистого, из чистого природного, то есть у них было чисто природное сознание, воля их была чиста. И эти люди отличались от послепотопных, или же людей, какими они стали после падения, как небо отличается от земли. Ибо их чистая воля принимала свободно божественное наитие, божественного доброго, обращала его в доброе природное, но божественное доброе природное. И отсюда они имели божественное постижение, пусть и в природном. И именно поэтому Господь часть из них в должное время смог восстановить до уровня людей небесных, которые уже принимали Господне доброе небесное, и от этого имели Господне небесное постижение в сознании своем. И через свое доброе небесное постигали истинное небесное. Но вот после падения люди не стали не просто людьми духовного гения. Они превратились в, как это определяет латинское слово, человека мертвого. Что такое человек мертвый? Что такое человек духовный? Что такое человек небесный? Какая между ними разница? Латинское слово, определяя разницу между этими тремя типами людей, приводит в книге «Тайны небесные» следующее определение. Поскольку в наши дни неизвестно, каков небесный человек, едва ли известно, каков духовный человек или человек мертвый, то мне позволено кратко объяснить природу каждого, чтобы было понятно различие между ними. Во-первых, мертвый человек признает за истинное добро только плотское и мирское и обожает это. Духовный человек признает истину и доброе, духовное и небесное, но действует он не по любви, а по вере, которая является основой его действий. Небесный человек верит и постигает духовную и небесную истинную и доброе, не признавая иной веры, кроме исходящей от любви, которая направляет его в действиях. Во-вторых, цели человека мертвого направлены только к жизни плотской и мирской. Он не знает о жизни вечной и о Господе, а если и знает, то не верит. Цели человека духовного устремлены к жизни вечной и, следовательно, к Господу. Цели человека небесного устремлены к Господу и таким образом к Его царству и к вечной жизни. В-третьих, мертвый человек в борьбе почти всегда уступает, и когда он не борется, зло и ложь овладевают им, и он становится рабом. Его узы внешние, такие как страх закона, потери жизни, имущества, выгоды и репутации, которые он ценит. Духовный человек борется, но всегда побеждает. Узы, которыми он сдерживается, внутренние и называются узами совести. Небесный человек не борется, и если зло и ложь осаждают его, то он относится к ним с презрением, и поэтому он назван победным. У него нет видимых уз, он свободен. Его узами, которые невидимы, являются перцепции доброго и истинного. Здесь обозначено, что индикатором разницы между человеком духовного гения и человеком мертвым, по сути, являются те цели, к которым он стремится во всех своих побуждениях и отсюда во всех своих деяниях. Цели человека мертвого направлены только к жизни плотской и мирской. Цели человека духовного устремлены к жизни вечной и, следовательно, Господу. Может показаться, что если человек, скажем, из латинского слова «знает» о потусторонней жизни, и он стремится жить ради инобытия, то он уже является человеком духовным. Но на самом деле далеко не все так просто. Выше было сказано, что цели человека духовного устремлены к жизни вечной. Но понятие «жизнь вечная» и «жизнь потусторонняя» в слове это отнюдь не одно и то же. Жизнь вечная в слове – это жизнь в духовной составляющей Господней любви или же во благолюбии. Жизнь же посторонняя там – лишь внутренняя степень человеческого сознания, которую обладают, о которой ведают и к которой могут стремиться даже те, чьи цели лежат исключительно в области жизни плотской и мирской. Мы знаем, что есть немало эзотериков, которые постоянно говорят о жизни потусторонней, которые постоянно стремятся себя с ней связать. Они заявляют, что они живут ради чего-то высшего. Но если копнуть гораздо глубже, то оказывается, что и в жизни потусторонней они продолжают преследовать только цели мирские, человеческие и плотские. Я слыхал историю о каких-то бандитах, которых, начитавшись каких-то восточных, ну, этих скандинавских саг, решили, взомнили себя воинами скандинавскими, решили, что им уже теперь ничего не страшно, раз они будут жить в вечности, в Вальгале, как там обещано, и перешли все границы, пошли на убийства и так далее, потому что они перестали ценить свою жизнь. Мы знаем всяких террористов, скажем, тех же мусульманских, которые убивают людей, свято веря, что они это делают ради Аллаха и ради вечной жизни, которые верят в то, что их там ждет награда за то, что они сделают жизнь здесь. И тем не менее их цели сугубо политические, мирские и телесные, как бы они себе не убеждали себя и других в обратном. То есть, когда тут говорится о вере в жизнь вечную, имеется в виду о вере в жизнь по благолюбию. Но и тут не все так просто. Человек, исполняющий Господни заповеди, человек, живущий во плоти в отвержении зла, может представляться живущим по вере и ради благолюбия. Но часто, если копнуть больше, то оказывается, что человек заботится о своем благополучии в жизни вечной, продляя свои мирские представления о своем существовании в эту самую вечность. И что это делает он не по внутренней духовной любви к доброму и истинному, а по своим чисто мирским представлениям о личном благополучии, которое он протягивает в вечность. Поэтому, когда говорится, что человек живет, духовный живет верой, то многие, живущие ныне убежденностью в верности каких-то принципов, пусть даже это принципы вечной жизни, религиозные принципы, но живущие при этом по плотскому, по мирскому, по телесному, на самом деле не имеют не только любви к Богу, но они не имеют к Нему даже подлинной веры. как это было сказано в книге о божественном провидении, человек от себя не может не только любить Господа, но он не может в Него даже верить. Потому что религиозная убежденность и вера – это на самом деле совершенно разные вещи. Имеется в виду, что он не может любить Бога и верить от самого себя. А он может любить Бога и верить в Него, лишь если Господь внутренне даст в нем это своим божественным присутствием. Мертвый человек может при этом быть не только религиозным, как я уже сказал, но даже заботиться о жизни вечной и в то же время продолжать оставаться мертвым человеком, не имеющим внутри себя совершенно ничего духовного. По этой-то причине у людей древней церкви, которая наступила после потопа, той церкви, у которой впервые появилось божественное слово, у которых оно было заимствовано из высказываний людей небесных, которое было гораздо более внутренним, чем то слово, которое потом было дано через Моисея, у которых была внутренняя религия, у которых было внутреннее знание соответствий. И у них, тем не менее, как нас учит латинское слово, не было ни жизни духовной, ни спасения, ни небес, на которых они это спасение обрести могли бы. Как сказано об этом было в латинском слове, в книге «Тайны небесные», перед Господним пришествием небо не разделено было на трое небес. Или же на высшее, или же третье, на среднее, или же второе, и на последнее, или же первое, как это стало после Господнего пришествия. Но было едино, ибо духовное небо тогда еще не было сотворено. Область, где должно было быть впоследствии сформировано духовное небо, была занята тогда теми, кто пребывали во лжи и во зле, но кто могли быть содержимы в некоторой истине и в некотором добром с помощью посредий внешних и особенно посредством представления о высоких чинах и достоинствах. Точно таким же образом, как это происходит и в мире, где обретающиеся во зле и во лжи понуждаемы, тем не менее, как бы мыслить и говорить поистине, и как бы хотеть и делать доброе с помощью средств внешних, к которым относятся почести и прибыли. Причина же тому, что эта небесная область была тогда занята таковыми духами, заключалась в том, что добрых не доставало, и принадлежавшие к церкви духовной не были еще тогда приуготовлены должным образом. И тем не менее, всякая область в мире духовном все же должна быть заполнена соответствующими духами, ибо должна существовать непрерывная протяженность от Господа вниз, к человеку. Ибо если бы не существовало протяженности этой, то человек должен был бы непременно погибнуть. Смотрите, эти духи образовывались из людей той эпохи, которые в совершенстве владели наукой соответствий, которые с точки зрения нашего современного человека были исключительно внутренними, которые обладали колоссальными силами, могли творить чудеса, они назывались магами древности. Вот те же, которые египетские жрецы, которые были описаны, которые могли менять то, что человек называется реальностью, которые могли захватывать его сознание. Мы по сравнению с ними, как лягушка по сравнению со слоном. И тем не менее, даже придя в тот мир, они были тем, о чем латинское слово говорит, что тогда почти все небеса были заняты Адами. То есть вот этими духами, пришедшими из мира. И часть из них потом была введена в подлинные духовные небеса после Господнего пришествия. Но только милосердием и действием Господнего благолюбия. А вовсе не потому, что они своей религией, своей убежденностью, своим словом, своими знаниями стали добрыми. Хотя они были содержимы в мире в некотором внешнем добром и во внешних истинах, которые они заимствовали, вернее, их предки от людей древнейшей церкви, и в которых внутренне содержалось небесное начало. Но это им не помогало стать подлинно добрыми и быть в подлинной истинностях из этого доброго, потому что они были людьми мертвыми. Спасение для той части из них, которые могли быть содержимы в некоторой истине и в некотором добром с помощью посреди внешних, стало возможным лишь после Господнего воплощения и явления в творении духовной степени Господней любви. Эта любовь в творении пребывает в форме божественного человеческого Господа. И вот это божественное человеческое Господа в творении стало возможным только после того, как Господь взял простую человечность в Марии и с ее помощью во внешние формы нашего человечества принес внутреннее божественное содержание от вечности. Когда Он небесная форма в раздельной степени, духовная форма в раздельной степени и даже природная форма в последней раздельной степени исполнил своим божественным. И тогда Он из этого божественного даровал всем, кто жил от времен падения и до Господнего прославления, возможность войти в это человеческое, духовное, божественное, если они этого захотели. Это очень важно понимать. Не Господь их отверг, а им было явление, день посещения Господень. И они делали выбор. Вот в этом выборе был суд над ними. И или они отвергались того, что они считали своими достижениями, своим собственным добрым, своим собственным истинным, своей религией, исследовали и входили в это божественное в своей степени. Или они отвергали Господа и уходили от Него. И уходили в ту преисподнюю, которую, оказывается, они своей религиозностью всю жизнь для себя строили. В книге «Тайны небесные» сказано, что в последний час даже ангелы небесные отвернулись от Господа. Пока Он не был прославлен, они не захотели принять, хотя в Нем уже присутствовала божественная истина почти в своей чистой полноте. И лишь после Его прославления Его приняли и небесные ангелы, и частично те, кто мнили себя духовными ангелами, которые были спасены таким образом, этим уничижением перед Господом, принятием Его в Его новой ипостаси, которая воплотилась в плотнике, сыне Марии, человеке из вот этой вот маленького городка Вифлеем. И они Его признали в образе Филиппа и в Его познаниях, памяти, мирских постижениях Господом и Богом. И вот только те были спасены и вошли в созданную Господом духовную степень божественной любви в творении, которая для них стала небесами. Ибо ангелы небесные, они пребывают в небесах из своей воли, которая есть чистый восприемник божественной любви. Им надо было лишь это очистить и усовершенствовать. А у человека мертвого нечего очищать и нечего совершенствовать. И никакая религия ему в этом не помогает. Недаром Господь Евангелие говорит, что невозможно человеком, то возможно Богу. Вот тут Он открывает таинство, как человек мертвый, мнящий себя духовным, может стать духовным ангелом Господним, исключительно из Господнего доброго и истинного, которое укореняется в нем. Ибо только восприятием вот этого божественного человеческого в духовной или же как человеку церкви в природной степени возможно для человека мертвого утверждение в его сознании совершенно иных целей жизни, отличных от свойственного его собственной воли. Ибо воля в человеке мертвым никогда не восстанавливается, не совершенствуется, не обращается ни в что небесное. Нет обожения для человека мертвого. Есть смерть в Господе, из которой он воскресает. Но воскресает Господь в нем, а не его собственно. Вот в этом смысле возьмите свой крест и следуйте за мной. Кто будет жизнь свою беречь, тот ее потеряет. А кто жизнь свою потеряет ради меня, тот ее обретет. Те, которые берегут, совершенствуют свою жизнь в религии, которую, как они думали, они приняли по подлинной вере, они в результате ее теряют. В слове, кстати, эта жизнь обозначается словом «душа», там это еще сильнее звучит. Кто будет беречь душу свою, тот ее потеряет. А кто ее потеряет ради меня, тот ее обретет. И вся история с Господним прославлением, которая прошла через смерть человека Иисуса Христа и воскресение Господа Бога неба и земли, это воплощение тех состояний, через которые каждый из нас должен будет пройти. И мы это должны четко понимать. Если мы хотим однажды воскреснуть в Господе, нам придется однажды в нем умереть. И поскольку воля в человеке мертвом никогда не возрождается, то в нем никогда не может быть найти никакого истинного из его собственного. И Господь к нему приходит не добрым, а он приходит к нему истинным, его рассудочную часть. И в этом истинном присутствует его Господне доброе, или же доброе духовное, доброе духовной степени его Господней любви от вечности. И только это доброе может быть в человеке мертвым подлинно добрым. Поэтому человек никогда не обретает в своей жизни сам по себе подлинные духовные цели. Мертвый человек, имею в виду. И вся его жизнь – это лишь цели мирские, природные, плотские. В том числе и то, что он думает и относит к целям своей религии. Доброе же, подлинное доброе Господне утверждается в его рассудочной части после так называемого посещения Господня, после, которое совершается в человеке после его преобразования. То есть человек Церкви Господней, мертвый человек, сначала проходит стадию преобразования. И эта стадия часто может длиться всю его жизнь в мире. Ему позволяется думать, особенно сначала, что это он совершенствуется в Боге, что это он обретает добрую волю, что в нем укореняется духовное добро. Но это пока только преобразование. Это еще не возрождение его. Утверждение же доброго в слове, в рассудочной части человека, хоть и преобразованного, но все еще мертвого, представительствуется едением хлеба жизни, под чем понимается присоединение Господом человека к себе особого рода таинством, в котором жизнь Господа утверждается в мертвых формах человеческого существования. Как это было сказано в слове, давать вкусить означает быть воспринятым и быть соединенным посредством любви и благолюбия. И поскольку здесь сказано о сокровенной манне, что означает Господа относительно его божественного человеческого, то вкушение это здесь означает услаждение небесной любви. Ибо оное даруемо Господом посредством Господнего божественного человеческого, тем, кто воспринимает его в любви и вере, а также из значения сокровенной маны, как являющейся Господом относительно божественного человеческого. Но само по себе такое преобразование жизни человека мертвого на самом деле для него еще ничего не гарантирует. Ибо, как я уже выше упоминал, латинское слово это декларирует совершенно четко, что человек мертвый от себя не может не только любить, но даже веровать в Господа. Поэтому до этого присоединения он может воспринимать, не может воспринимать Господа в любви и в вере, а лишь в мертвой религиозной убежденности, которую он принимает за свою веру, а любовь своего собственного к этой самой собственной религиозной убежденности, которая любит ее только потому, что она ее собственная религиозная убежденность, он принимает тогда за любовь к Господу. И более того, в том духовном причастии, которым Господь нисходит к человеку, в том внутреннем посещении Господнем, которое совершается внутри человека. А посещение это, как нас учит латинское слово, когда оно говорит о посещении Господнем, оно говорит, что оно совершается посещением познаний памяти человека религиозных, внутренним духовным разумением этих познаний. И до этого человек разумел эти познания по своему мертвому рациональному уму. И вот Господь в него нисходит живым, духовным, рациональным. Вот как в Евангелии Иисус Христос живет среди иудеев, вот так человек новой церкви, пройдя все ступени духовного развития и став духовным иудеем, вот он ждет, когда придет Господь, наконец Господь приходит вдруг нежданно, в час, в который его не ждут. И человек, нос к носу, столкнувшись с Господом, часто начинает вроде бы за ним следовать, начинает за ним ходить. И вот когда все это доходит до кульминации, до внутреннего духовного причастия, у человека церкви стремительно возрастает опасность оказаться духовным Иудой. Вспомните, как это описано было в Евангелии от Иоанна. И Господь, обмакнув кусок, передал Иуде Симонову Искариоту. И после сего куска вошел в него сатана. Иуда выходит, идет и предает Господа. Хотя он с ним ходил, хотя он был убежден, что это Мессия. Почему? Потому что он не захотел принять духовного Мессию. Он не захотел отказаться от своей убежденности Мессии природного. И вот так эта опасность всегда подстерегает человека церкви. Однажды не захотеть принять внутреннего, даруемого изнутри от Господа, объяснение духовного всех его религиозных убежденностей. Отвернуться и уйти от Господа. Именно поэтому посещение Господне, это термин из латинского слова «посещение Господне», всегда ассоциируется там с судным днем, о котором в пророке Михее было сказано: «Вот я посылаю ангела моего, и он приуготовит путь передо мною, и внезапно придет в храм свой Иегова, которого вы ищете, и ангел завета, которого желаете, вот он идет, говорит Иегова Саваоф. И кто выдержит день его пришествия, и кто устоит, когда он явится? Ибо он, как огонь расплавляющий, как щелок очищающий, и сядет переплавлять и очищать серебро, и очистит сынов Левии, и прославит их, как золото и как серебро, чтобы приносили жертву Иегове в правде». Вот тут вот эта фраза, чтобы приносили жертву Иегову в правде. То есть до этого они приносили в неправде, сыны Леви. У них был храм, они совершали свои ежедневные богослужения. Но это не было правды. Это было только внешним изображением правды. И для людей новой церкви, которые ведают по научностям из латинского слова, что это все описывает лишь внутреннее состояние каждого из нас. Мы думаем, что мы живем, что мы приносим жертву в правде, что мы когда-то совершенствуемся, но когда найдет на нас день посещения Господня и день суда Его, кто устоит, кто выдержит? Поэтому на самом деле всю свою религиозную жизнь мы должны заниматься не самосовершенствованием, не накоплением вот этих вот знаний, а подготовкой к этому страшному суду. Вот то, чем внешне занимались все христиане, ждали второго пришествия. То, чем занимались иудеи, ждали первого пришествия. Но те из них, кто занимался чем? Кто был спасаем? Тем, кто не думал ни о своем совершенствовании в Боге, ни о накоплении знаний, ни о своих выдающихся каких-то способностях, не ходил постоянно озабоченный мыслью, а буду ли я спасен? А вот буду ли я спасен? А который знал, что у него есть свое служение, скромное, какое ему даровал Господь. И он делал это служение, как те рыбаки, которые приняли Господа. Они были просто рыбаками. Они честно кормили свои семьи, они честно трудом добывали рыбу. Они продавали ее, их обманывали, кидали какие-то перекупщики. Они честно, со скрипом душевным делали свое дело. И у них было всегда соблазн. У всякого человека, делающего свое честное дело, есть соблазн приобрести скорым путем нечестное. Ну, пойти в разбойника к этим рыбакам, например, которых распинали с Господом. Они же не пошли в разбойники. Хотя уверяю вас, что их жизнь была в материальном смысле гораздо сложнее, чем у многих, если не у большинства в нашей стране и в нашем даже человечестве. Но они честно делали свое дело. И поэтому, когда пришел Господь, они даже когда не понимали Его, говорили: «Господи, куда же мы пойдем? Только в Тебе мы имеем слово правды». Вот что подготовляет человека к этому страшному дню и к дню пришествия Господню, когда он делает те служения, которые посылает ему Господь, в простоте своей сердечной вере, что все, что ни Господь не сделал, все для него хорошо, и что он сам по себе ничтожество, которое не имеет ни малейшего представления о том, что есть Господь, и даже в чем состоит необходимость его служения и такой жизни, как она есть в этом мире, но который верит, что все это надо. Надо для того, чтобы, когда Господь придет к нему в день своего посещения, устоять в этом суде, не отвернуться, не отвергнуть Господа и не уйти от Него. Ибо, как говорит Евангелие от Иоанна, те, кто делают дела в Боге, когда приходит свет, они идут к свету. А те, кто делают дела тьмы, они идут от света. Вот он суд. Примешь ты ли этот свет нового, духовного, истинного? И через этот свет обретешь причастность к духовному доброму? Или не примешь? Или уйдешь в вечность той преисподнюю, которую ты сам для себя всю жизнь строил? И вот обряд причастие, совершаемое в церкви по заповедям слова, он символизирует, представительствует по соответствиям вот этот вот день. Вот мы говорим, сейчас мы стоим в присутствии Господнем, да, ангелы стоят, смотрят на нас, но пока что кто знает, становится ли наша добрая духовным, природным, Господним просвещением. Мы это узнаем тогда, когда у нас вдруг в голове включается лампочка. И мы тогда видим Господа на облаках небесных. То есть в буквальном смысле слова мы прозираем Его духовную истинность. И вот тогда мы выбираем, принять Господа в Его втором пришествии или не принять. Потому что в первом пришествии мы приняли, когда согласились взять свой крест и следовать за ним. То есть думать не о своем личном спасении, не о своей какой-то участи или значении на небесах, а о том, как бы лучше всего исполнять те служения, которые он нам посылает. Как бы их не испортить, Потому что мы знаем, мы еще не можем веровать в это внутренней верой, но мы знаем, что все эти служения посылает нам Господь, что все и доброе, и злое, которое в нашей жизни происходит, посылает Господь, потому что Он нас преобразует, готовит ко дню посещения Своего и дню страшного суда. Прошлое воскресенье в проповеди о духовном значении пришествия 19 июня я говорил о том, что человек новой церкви должен достойно готовиться к духовному дню 19 июня. Но духовный день 19 июня – это кульминация, а до этого идут бесчисленные дни причастия, которые у нас символизируются причастиями, которые происходят 4 раза в год в церкви. И это как бы репетиция, как бы подготовка человека к духовному прикосновению пришествия Господнего. И в идеале после причастия у человека должно наступать внутреннее восприятие, внутреннее просветление в божественных истинах. Но далеко не всегда Господь это делает, потому что Он знает, что человек не готов. Но каждое причастие, совершенное в материальном мире, преобразует нас, готовит, подготавливает нас ко дню подлинного духовного посещения Господня, которое состоится, возможно, не во время церковного обряда причастия, а неожиданно при чтении слова, при воспоминании чего-то. Просто во сне Господь посетит нас. И вот мы тогда должны быть готовы. Готовы принять Его в подлинном смирении. Потому что перед этим пришествием, перед этим судом, человек всю свою жизнь должен жить в подлинном уничижении и смирении сердца своего. Как те простые духом иудеи, которые ждали Господа Его пришествия, как рыбаки эти, которые Его приняли и стали Его учениками. Человек должен жить, осознавая, что приносишь жертву Иегову не в правде, что ты, возможно, внутренний духовный фарисей, хотя мысленно ты думаешь, что у тебя есть совесть, что у тебя есть постижение в слове, что ты духовно совершенствуешься. Но вспомните притчу о фарисее и мытаре. Фарисее, который пришел и говорил: «Господи, благодарю Тебя за то, что я имею заповеди, живу по ним, и Ты меня не делаешь, удерживаешь от того, чтобы впасть вот все это мирское зло, и что я не такой, как вот этот мытарь». А мытарь сидит у дверей синагоги, плачет и говорит, только бьет себя в грудь и говорит: «Господи, помилуй меня грешного». И о чем говорит слово? Что тот мытарь вышел более оправданным, чем вот этот фарисей, который сидел в передних рядах синагоги. И мы можем быть такими фарисеями, будучи убежденными, что мы не имеем с фарисейством ничего общего. Потому что мы, когда исследуем свои цели, нам кажется, опять же, что мы живем ради Господа, ради вечной жизни, ради приобретения и стяжения духовного. Но жестокая истина заключается в том, что все это происходит по мирским побуждениям человека мертвого, который даже о вечности думает по мирскому и телесному, уже не говоря о Господе, о Слове и Его небесах. И мы должны все время пребывать вот в этом внутреннем смирении, чтобы не оказаться при принятии от Господа хлеба жизни, который Он нам однажды протянет, и не оказаться Иуды, а оказаться Его верным учеником и не впасть в эту участь Иудину. Поэтому самое главное добродетель для человека новой церкви — это интеллектуальное смирение перед Господом. Это не создавание себе гипотез, особенно же гипотез, относящихся к личному оправданию, личному совершенствованию и так далее. А это постоянное духовное сидение перед краем Господней синагоги, битие себя в грудь руками и говорение: «Господи Иисусе Христосе, Сыне Божий, помилуй меня грешного». Четкая готовность, когда придет Господь, попробовать отказаться от всего своего, для того, чтобы опустошить сосуд и принять новое вино настоящего Господнего причастия. И человек постоянно должен осознавать себя человеком мертвым. Помнить, что он человек мертвый, а не какой-то усовершенствовавшийся духовный человек, усовершенствовавшийся причащением к буквальному смыслу латинского слова. Что на самом деле он все еще в стадии преобразования, которая неизвестно как закончится. И человек не должен уповать на свой религиозный прогресс в Господе, а исключительно на милосердие Господне в день его посещения и суда, то есть в день подлинной, духовной вечери Господня, которая обрядом причащения, совершаемым в церкви, лишь представительствуется и символизируется по соответствию. Более того, даже человеку духовному в его уже обретенном возрождении и тому все еще свойственно искать от Господа некой благодати. Но для человека мертвого поиск благодати и тем более убежденность в ее ежедневном прогрессе в себе – вот это самая прямая дорога к Иудиной участи. Ибо это сакрализация в себе мертвого и мирского в видимой оболочке небесного и духовного, которое на самом деле никакое не небесное и не духовное, а только представительствующее по соответствиям познания памяти человека мертвого. Ибо, как говорит об этом различие между подлинно добрыми или же небесными, и лишь актуально добрыми, актуально по Господнему присутствию в них, которые спасаемы исключительно по милосердию Господними, но в себе мертвыми и злыми духовными, а латинское слово говорит, что даже ангелы духовные, в отличие от небесных, хотя они вроде бы сияют светом, но это свет отраженный, как свет луны, в них прослеживается что-то темное, если внимательно взглянуть внутрь. Вот как на солнце, там сколько ни гляди, это сплошной огонь. Потому что оно светит своим светом. А луна вроде светит светом, но если всмотреть, этот свет отраженный, под ним мертвая поверхность вот этой планеты, холодная в себе. Так вот, они спасаемы исключительно по милосердию Господнему, и они остаются ангелами до тех пор, пока они это знают, с этим согласны и хотят, чтобы Господь собственное в них усыпил. И это говорится об ангелах духовных. А что уж тут говорить о человеке мертвом, пребывающем в последней степени небесного порядка. Так вот, определяя различия между этими двумя состояниями, подлинно добрыми и добрыми только по милосердию Господню, латинское слово говорит следующее. В слове делается различие между милосердием и благодатью. И это различие обусловлено различием, существующим в преемниках. Милосердие относится к небесным, а благодать – к духовным. Ибо небесные люди не признают ничего иного, кроме милосердия, тогда как духовные едва ли признают что-либо, кроме благодати. Небесные люди не знают, что такое благодать, тогда как духовные едва ли знают, что такое милосердие, поскольку они считают, что милосердие и благодать – это одно и то же. Причина этого различия состоит в разном состоянии умоления перед Господом. Пребывающие в смирении сердца просят о Господней милосердии, но пребывающие в смирении разума просят о его благодати. Если же они умоляют о милосердии, то делают это либо в состоянии искушения, либо только устами, но не сердцем. Аминь. Господу нашему, Богу единому, Иисусу Христу, да будут слава и господство во веки и веки. Аминь. Приступим же к таинству Святой Господней Вечери. Слушайте, как было проречено о святом причастии в книге «Новый Иерусалим» и его небесное учение. Тайная вечеря установлена Господом, дабы посредством ее существовала связь Церкви с небом и, следовательно, с Господом. Поэтому тайная вечеря есть самая священная часть богослужения. Но того, каким образом через нее создается связь, не понимают те, которые ничего не знают о внутреннем или же духовном смысле слова, потому что их мысли не простираются далее смысла внешнего, который есть смысл буквальный. Из внутреннего или же духовного смысла слова познается, что означают тело и кровь, хлеб и вино, а также единие. В этом смысле тело или плоть Господа, а также хлеб – суть доброй любви, а кровь Господа, а также вино – добрая вера. Единие же – усвоение и связь. Ангелы, находящиеся у человека, который приступает к таинству причащения, иначе не понимают всего, ибо они все понимают духовно. Вследствие этого святой любви и святой веры втекают от ангелов в человека, и таким образом через небо от Господа, благодаря чему и создается связь. Из этого ясно, что человек, вкушая хлеб, который есть тело, связуется с Господом через добрые любви к Нему от Него происходящее. А вкушая вино, которое есть кровь, связуется с Господом через добрая вера в Него от Него происходящее. Должно, однако же, знать, что связь с Господом посредством таинства причащения создается только в тех, которые находятся в добром любви и вере в Господа от Него происходящих. У этих посредством Тайной Вечери создается связь, у прочих же лишь присутствие Его, а не связь. Кроме того, Тайная Вечеря заключает и объемлет в себе все богослужение, установленное в Израильской Церкви. Ибо всесожжение и жертвы, из которых преимущественно состояло богослужение этой Церкви, были обозначены одним словом – хлеб. Вследствие этого также и Тайная Вечеря есть выполнение этого богослужения. Аминь. Освети, Господи, творимое здесь таинство Твое. Примите, едите ибо сие есть тело мое. Пейте из нее все, ибо сие есть кровь моя, Нового Завета, за многих изливаемая во оставление грехов. Благодать Господа нашего Иисуса Христа да пребудет с вами. Аминь.